от Луки, 19 глава. Тот человек Закей. Он был очень маленький, вот третий стих. Мал был ростом. И он работал такой, ну, работа. Начальник Митры, второй стих, и человек богатый. То есть он хитрый, украл, в принципе, много денег от людей, такой маленький человек по ростам. И, наверное, никто ему не понравился. Они думали бы, что он как-то какой-то агент этого римского власта. Итак, Иисус ему заметил. Тот человек, кажется, совсем не видно. В пятом стихе как-то спрятался в дереве. А Иисус ему видел. Видите, как Иисус до сих пор ходит по улицам нашего города. И он смотрит. Он замечает, кто есть кто. И он знает тех, которые как-то даже пассивно хочет быть с ним. И, наверное, мы думаем, что некоторых людей вообще не имеет никакой духовности, никакой склонности туда. А кто знает? Потому что все сказали бы, что тот Захей, нет, он далека от духовности, он далека от Бога, вообще, он очень далека от этого. А кто знает, что есть на самом сердце человека? И тогда все удивлен в 7 стихе, что Иисус зашел к грешному человеку и даже садил с ним и кушал с ним в гости. Они поняли тот понятие «кушать вместе» немножко по-разному, чем мы понимаем. Если ты согласился садить у человека на одном столе и кушать с ним, это значило бы, что ты ему принимаешь особо в духовном образом, в религиозном плане. Это даже имело огромное значение – кушать с человеком. Потому что вообще они так не сделали. Если ты считаешь, что какой-то человек, ну, неверующий человек, и ты верующий, то для еврея это было нельзя даже сидеть с ним на одном столе и кушать. Иисус несколько раз это сделал. Он кушал с людьми, которые, видимо, грешники. Он кушал с этими людьми, чтобы показать им, что я хочу принять тебя в общение. Это не так, что он сказал, да нет, я буду только общаться, я буду только кушать с теми, которые как-то достигли какого-то уровня духовности, который я считаю приемлемым. Нет, он сказал наоборот, что нет, я буду общаться с вами, я буду кушать с вами, я буду принимать тебя как брат, как сестра, в надежде, что вы будете потом покаяться. И так опять вы видите, как он так хочет присоединиться с людьми, общаться с людьми. Это не должен быть, что церковь Иисуса как-то закрыта, что это только для тех, которые достигли какой-то уровень достоинства. Так и не должно быть. Итак, тот Захей сказал, ну, я буду четвертый стих, если кого чем обидел, воздам в четверть. Закон Моисеева написано, что если человек что-то украл у другого человека, то ему надо это воздать два раза. Если ты украл, допустим, 100 латов, то надо воздать 200. А он сказал, кого чем обидел, это не потому, что обидел, но в смысле обманывал, воздам в четверть. Это интересно, что он не сделал, как минималист, самый минимум. Но он не думал, ладно, в законе Моисеева написано, что мне надо воздать в два раза. Нет. Он сказал, хорошо, я воздам в четверть. То есть, зная закон Божий, нам не должны иметь отношение, где мы думаем, да ладно, я буду самое минимальное делать. Хорошо, надо два раза платить, хорошо, то буду. Да нет, он воздал в четверть. Почему? Потому что он не хотел просто так быть такой минималист. Думая, да ладно, что, где минимум, что мне надо делать? Что мне надо делать, хорошо, я так и сделаю. Я сказал несколько раз, что Бог жаждет для живое отношение с нами. Это не в том, что Он как-то хоть он дает какие-то правила, и ладно, если ты будешь жить согласно этих правил, то хорошо, если не будете, то да ладно, мне все равно, до свидания. Нет, он хочет живое, обоюдное отношение с людьми. И в этом плане мы тоже это поищем с Богом. И так мы не хотим просто делать по минималу то, что надо, а наоборот. Вообще, все отдастся для него. Так, Иисус сказал притч в 12 стихе. Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Я понимаю, что тот человек высокого рода, говорится об Иисусе, у кого не был никакой человеческий отец, он как-то высокого рода, потому что он родился с небеса. А тот человек, то есть Иисус, отправлялся в дальнюю страну. Я понимаю, что он там говорил насчет его вознесения в небо, что когда он вознес в небо, это как он отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство. Мы знаем, что Иисус вознес в небо, он получил там, получает там царство и возвратится. Мы ждем его пришествия. Ну, 13 стих. «Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». Значит, что мы являемся его рабами. И он дал нам каждому мин. То есть он дал нам какой-то талант, какой-то деньги, как сказать, чтобы мы сможем делать его работу. Это нельзя сказать, что да нет, у меня ничего нету. Нет, Бог дал нам, каждому, что-то. И нам надо это использовать. Пока он сказал, я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказавшее, не хотим, чтобы он царствовал над нами. Итак, есть разница между этими рабы и гражданами. Граждане, я понимаю, как Израил, те евреи, которые не хотели, что Иисус царствовал бы над ними. А его рабы, кому он дал этих мин, я понимаю, как мой, который, ну, верующих, то есть его народ. 15 стих. И когда возвратился, значит, когда Иисус придет, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебра, чтобы узнать, кто что приобрел. Итак, когда Иисус придет, он будет призвать нам к себе. Наверное, первое мы будем знать, что Иисус пришел бы. Наверное, такая труба будет и наверное, огромное, ну, что-то будет, чтобы это понятно, что Иисус пришел. И потом ангел, наверное, стоит возле нами и приглашает нам к Иисусу. И тех, которые сразу так хочется быть с ним, мы сразу уходим. И в конце концов, мы будем встречать с ним, и он будет с нами говорить. Кто что приобрел с этого серебра, который он дал нам? Так он что-то нам дал. Это точно. Нельзя сказать, что да нет, у меня колоссальная пустота внутри, Бог не дал мне ничего. Я сказал с утра, что Бог дал нам очень много. На самом деле, дал нам очень много. Хоть и жизнь и опыта, он дал нам. И нам надо это употреблять. Ладно, пришел первый, 16 стихе, и сказал, Господи, мина твоя принесла 10 мин. И сказал ему, хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. Ты в малом был верен. То, что Бог дал нам, это сравнительно очень мало. И так нельзя считать, что да нет, я такой богатый, или у меня столько мудрости. Нет, это очень мало, то, что у нас есть. Но все равно, это как-то не в порядке, что хотя у этого человека был только один мин из-за того, что он это использовал, по крайней мере, он получал управление 10 городов. Это как-то нет. Что ладно, он дал мне что-то, какое-то деньги, я это употреблял нормально, я воздал ему, и он дал мне 10 городов. Значит, короче, что награда, которая у нас будет во Царстве Божьем, это совсем не соответствие с нашими вот духовный труд в той жизни. Так представляете, Иисус придет, и Он будет основать Царствие Божие здесь на земле. В Откровении написано, 5 глава, 10 стих, что то Царствие будет здесь на земле, и мы будем руководить то Царство. Я читаю Откровение, 5 глава, 10 стих. Мы будем благодарить Богу за то, что Он соделал нас царями и священниками Богу нашему. И мы будем царствовать на земле. То есть, если мы будем царствовать на земле, значит, у нас будут управление, можно сказать, всех городов. То есть, Иисус, допустим, пришел бы сегодня, судный день будет, и потом Царствие Божие будет основаться здесь на земле. И мы будем царствовать. И тогда, наверное, как-то буквальным образом Иисус имел в виду, возьми в управление 10 городов. Ну, короче, это не соответствует, тот награда не соответствует то, что человек сделал. И так, когда Иисус придет, и мы будем в этом царстве, мы будем жить вечно. Я уверен, что мы будем смотреть обратно на той жизни. Это было бы как-то абсурд. Что я сейчас буду жить вечно, во веки, 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 веков. А что я сделал в этом очень короткой жизни? Я очень мало сделал. И даже очень плохо сделал. И вот Он дал мне это. Это как-то было бы не связано, это как-то не соответствует. Итак, мы представляем, что тот человек ушел бы из этого судного дня, думая, вау, он дал мне то, что я вообще не заслужил. И это верно. А другой человек пришел, 20 стих. И сказал, Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок. То есть он не украл тот мина, он это не бросил. Он хранил и передал. И он сказал, ибо я боялся тебе, потому что ты человек жестокий. Берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял. Господин сказал ему, твоими устами буду судить тебе, лукавый раб. Тот человек, 22 стих, Иисус назвал ему лукавый раб. Но он фактически, кажется, ничего плохого не сделал. Он просто ничего не сделал. Он просто был ленивый. Бог дал ему талант, Бог дал ему мин, и он это не употреблял, не использовал, просто вернул. Иисус сказал, что из-за этого ты лукавый раб. То есть грех не только существует в том, что мы фактически сделаем. Это тоже существует в том, что мы смогли бы делать, а мы пропустили делать. Наверное, чаще всего мы таким образом согрешаем. Не обязательно в том, что мы уходим из этого зала и делаем много зла. Нет. Но есть очень много добра, который мы пропускали бы делать. Мы могли бы это делать или это. И мы это просто не сделаем. Мы видим человек в нужде, и мы мимо заходим. Думаю, я ничего плохого не сделал. Ну да, мы ничего плохого не сделал. Но мы пропустили делать то, что должен быть. Итак, тот человек, у кого был тот мин и ничего с этим не сделал, Иисус сказал, что ты лукавый раб, ты злый, ты плохой. Он сказал 23, «Я чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я прищет получил его с прибылью?» Я понимаю, что Иисус имел в виду, зачем ты, по крайней мере, не что-то сделал? Почему ты вообще ничего не сделал? Мы живем в обществе, которое, по-моему, ободрает людей к ленивостью. Очень страшно. И это влияется на нашу духовную жизнь и тоже. У нас не должен быть такой, ну, ленивость. Думая, зачем? Мне надо что-то делать для Бога. Нет. Иисус имел в виду, по крайней мере, ты должен что-то делать. И тоже по закону Моисеева написано, что это было нельзя для евреев отдать свои деньги, допустим, соседу или другому еврею за процент. Это было нельзя. Итак, Иисус это знал. Иисус, как еврей, говорил тот притч посреди евреями. И он сказал, а зачем он не отдал серебра моего в оборот? Или, то есть, вложил бы в банке, чтобы, когда я пришел, я получил бы какой-то процент, по крайней мере. Хотя Иисус это сказал, зная прекрасно, что это совсем нельзя по закону, закону Моисеева, для еврея так и делать. Это было нельзя отдать деньги за процент. Это было запрещено. Интересно, что евреи вообще это нарушили, это закон, страшно. Но так написано было. Итак, Иисус имел в виду, хотя то, что я предлагаю, было бы не идеально, хотя ты не совсем идеально сделал бы, если, по крайней мере, ты что-то сделал, слава Богу. И тоже с нами. Кажется, совершенство это нельзя достичь для нас. А Он хочет, чтобы мы, по крайней мере, что-то пробуем делать для Него. Итак, это не просто так, что перед судным троном Иисусом было бы людей, и некоторых как овцы Он принимает, и некоторых как козлы Он не будет принять. Здесь, кажется, Он будет объяснить тех козлы, тех, которые не будут в Царстве Божьем, как они могли бы попасть туда. И это, по-моему, является их наказанием. Потому что, значит, я мог бы, жил бы вечно в этом царстве, а вот я не могу. И вот если только я так сделал, если только я так и сделал, я жил бы вечно. Видя все праведников, начиная жить вечно, это на самом деле наказание. Итак, я понимаю, что уровень наказания, наказание для грешников не будет в том, что было бы буквальным образом огонь и как-то физические мучения. Я понимаю все тот язык как метафора. Я это не признаю как, ну, буквальным образом. Я думаю, что это все чистая метафора. И, ну, наоборот, должен быть какое-то наказание для греха. И я думаю, что встречать с Иисусом, видеть других людей, получать вечные жизни, и Он объяснил бы тебе, как ты не будешь. А если ты так сделал, если ты так сделала, ты бы получил, или ты получила бы, а уже поздно, окончательно поздно. Это наказание. Не надо никакой вечной муки, не надо никакой вечной мучения. Это наказание достаточно. Хорошо, Иисус тогда начинал его последнее пришествие к Иерусалиму, фактически к смерти. 30 стих, Он сказал своим ученикам, пойдите против лежащие селения, вошедшего в него найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Они это брали к Иисусу, Иисус садил на этом, и ходил в Иерусалиме. И все, вот 37 стих, множество учеников начала в радости великолепно славить Бога за все чудеса и всякие, говоря, благословен царь, грядящий во имя Господне. Но это же толпа, которые так кричали, что ой, благословен царь, то есть Иисус, грядящий во имя Господне. Это же толпа, через пару дней, это же толпа, в этом же улицах, который кричал, распи ему, распи ему. И так мы видим, как человеческая природа такой слабый. Один день мы сможем быть так, вот, яры для Бога. И через два дня абсолютно наоборот. Я думаю, что этот пример этого толпа на самом деле показывает нам в таком трагическом степени. Мы, к сожалению, такие слабые. Но видите, 48 стих, еврейские власти уже хотели ему арестовать, но они не находили, что бы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. А через два дня они все кричали «распи ему, распи ему». Итак, наша слабость, наше непостоянство, непостоянность, которая у нас есть. И Иисус это понял, конечно, прекрасно. А интересно, что он садил на молодого осла, на которого никто из человечества никогда не садился. Я думаю, что это значительно. Значит, тот осла, наверное, слишком молодая для этого. И это не очень приемлемо так садить на таком осла, если он считал себе царь. Потому что настоящий царь должен сесть на коня, на такой солидная лошадь. И ходить на этом солидной лошадь, как-то в славе, с большим энтуражем, вот, в городе. А Иисус садил не на лошади, а на осла. И не только на осла, на молодого осла, на которого никто из людей никогда не садился. Значит, что она пригнялся бы, и это было бы очень для Иисуса неудобно сидеть на этом осла, потому что никто из людей никогда не садился на этом. Это первый раз. И так, тот осла как-то было бы для Иисуса очень неудобно сесть на этом. Перевести на нашем термины в рамках сегодня. Это, наверное, как президент страны. Огромная страна, скажем, Россия или Америки, пришел на официальное посещение города. Мы как-то ожидаем, что тот человек пришел бы на грандиозный Мерседес. Все шикарно. Конечно, шикарная машина, которая работает прекрасно, с энтуражем, с людьми, охранники всякие. И как-то очень странно, если тот огромный президент приехал бы на очень старый, допустим, Жигули, или какой-то очень старый маленький машину, который вообще убита и не очень работает, и очень плохо, но водиться, и как-то один с парой людей, как этих ученики, которые прямо с рыбалком из районов, довольно бедных районов, и с некоторыми женщинами, которые как-то женщины таких, типа под вопросом, как Мария Магдалена и всякие. И это немножко странно, что царь мира, царь Израилева, по крайней мере, пришел вот так. Это, как я сказал, это немножко похоже, если какой-то президент приехал бы посетить страну, Приехал бы в городе, ну, на таком старый мужчина, который еле-еле едет, ехать даже. И это как тот молодой осла, на которого никто из людей никогда не садился. Значит, это был просто так, вот как, ну, мужчина, который ходит и потом останавливается, потом ходит чуть дальше, и потом направо, и не прямо, потом налево, то есть не прямо. И в этом я вижу вот смирение Иисуса. И так и должен быть с нами. Потому что Бог не хочет, что как-то Он будет использовать то, что шикарно, то, что прекрасно у людьми. Он всегда, всегда предпочитает работать с теми, которые как-то слабы. С теми, которые сломаны. Это Его путь. Итак, Иисус умер для нас там на кресте, чтобы показать нам на самом деле степени любви Божьей. Тут в прошлой неделе я несколько раз об этом размышлял, что Бог умеет спасать человека просто так, как Он хочет. В том плане смерть Иисуса была не необходима. Бог умеет спасать человека, как Он хочет. Он может просто так сказать. Итак, зачем тогда смерть Иисуса? Зачем распятие? Зачем это придумать всякие это понятие? Ответ к этому имеет, ну, наверное, несколько ответов, но один, по-моему, важный. Это почему? Потому что Бог хотел показать нам, до такой степени Он нас любит. До такой степени мы точно будем вечно жить в Царстве Божьем, если мы принимаем Его Сын. Итак, если мы крещены во Христе, у нас не должно быть никаких сомнений. Мы сможем быть 100% уверены, что на самом деле мы будем жить вечно. До того, что в предавнение хлеба сделаем, я хотел прочитать от Луки, 22 глава. Где Иисус собрался несколько дней после того, что мы как раз прочитали от Луки 19. Ладно, я читаю от Луки 22 глава. Пятнадцатый стих. И сказал им: «Очень желал я есть с вами всю Пасху, прежде моего страдания. И подсказываю вам, что уже не буду есть ее, пока не совершится в Царстве Божьем». И взяв чашу и благодарив, сказал: «Примите ее и разделите между собою. И подсказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Все есть тело мое, которое за вас предается. Все творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря: «Все чаши есть Новый Завет в моей крови, которая за вас проливается». Итак, он сказал, что он не будет еще раз кушать или пить тот хлеб или сок, пока не совершится в Царстве Божьем. Значит, что совершиться в Царстве Божьем в том, что буквальным образом, я понимаю, буквальным образом Он будет опять кушать с нами. Он будет опять подлить тот чашу с нами, как знак, что на самом деле Он с нами. Давайте тогда помолимся за хлеба. А Юрис, сможешь?